«Давайте так», — сказал Горчаков. «Будем считать, что перед нами стоит задача построить логически непротиворечивую гипотезу, объясняющую эту японскую находку». «Пожалуйста», — сказал Шемякин. «Я предлагаю. Пришелец. Найдите в этой гипотезе противоречие». Садовский махнул рукой. «Опять пришелец», — сказал он. «Просто какой-нибудь бронтозавр». «Проще предположить, — сказал Горчаков, — что это все-таки след какого-нибудь европейца, какого-нибудь туриста». «Да, это либо какое-нибудь неизвестное животное, либо турист, — сказал Волчек. Следы животных имеют иногда удивительные формы».
«Возраст, возраст, — тихонько сказал Жилин. —
Тогда просто неизвестное животное. Например, утка, — сказал Садовский. Вернулся Быков. Солидно устроился в кресле и спросил: «Ну, что тут у вас?»
«Вот товарищи пытаются как-то объяснить японский след», — сказал Жилин. «Предполагаются пришелец, европеец, неизвестное животное».
«И что же?» — сказал Быков.
«Все эти гипотезы», — сказал Жилин, — «даже гипотеза о пришельце содержит одно чудовищное противоречие».
«Какое?» — спросил Шемякин. «Я забыл вам сказать», — сказал Жилин. «Площадь пещеры 40 квадратных метров. След ботинка находится в самой середине пещеры».
«Ну и что же?» — спросил Шемякин.
«И он один», — сказал Жилин.
Некоторое время все молчали.
«Да», — сказал Садовский, — «баллада об одноногом пришельце».
«Может, остальные следы стерты?» — предположил Волчек.
«Абсолютно исключено», — сказал Жилин. 20 пар совершенно отчетливых следов босых ног по всей пещере и один отчетливый след ботинка посередине».
«Значит так», — сказал Быков. «Пришелец был одноногий. Его принесли в пещеру, поставили вертикально и, выяснив отношения, съели на месте».
«А что?» — сказал Михаил Антонович. «По-моему, логически непротиворечиво, а?»
«Плохо, что он одноногий», — задумчиво сказал Шемякин. «Трудно представить одноногое разумное существо».
«Возможно, он был инвалид?» — предположил Горчаков.
«Одну ногу могли съесть сразу», — сказал Садовский.
«Бог знает, какой ерундой мы занимаемся», — сказал Шемякин. «Пойдемте работать».
«Нет уж, извини», — сказал Волчек. «Надо расследовать. У меня есть такая гипотеза. У пришельца был очень широкий шаг. Они все там такие ненормально длинноногие».
«Он бы разбил себе голову о свод пещеры», — возразил Садовский.
«Скорее всего, он был крылатый. Прилетел в пещеру, увидел, что его нехорошо ждут, оттолкнулся и улетел». «А сами-то вы что думаете, Иван?»
Жилин открыл рот, чтобы ответить, но вместо этого поднял палец и сказал: «Внимание, генеральный инспектор». В кают-компанию вошел красный, распаренный Юрковский.
«О, — сказал он, — как хорошо, прохладно. Планетологи, вас зовет начальство. И учтите, что у вас там сейчас около 40 градусов». Он повернулся к Юре. «Собирайся, кадет. Я договорился с капитаном танкера. Он забросит тебя на кольцо-2».
Юра вздрогнул и перестал улыбаться.
«Танкер стартует через несколько часов, но лучше пойти туда заблаговременно. Ваня, проводишь его». «Да, планетологи». «Где планетологи?» Он выглянул в коридор. «Шемякин, Паша, приготовь фотографии, которые ты сделал над кольцом. Мне надо посмотреть. Михаил, не уходи, погоди минуточку, останься здесь. Алексей, брось книжку. Мне нужно поговорить с тобой».
Быков отложил книжку. В кают-компании остались только он, Юрковский и Михаил Антонович. Юрковский, неуклюже раскачиваясь, пробежался из угла в угол.
«Что это с тобой?» — осведомился Быков, подозрительно следя за его эволюциями.
Юрковский резко остановился.
«Вот что, Алексей»,
— сказал он,
— «я договорился с Маркушиным. Он дает мне космоскаф. Я хочу полетать над кольцом. Абсолютно безопасный рейс, Алексей».
Юрковский неожиданно разозлился.
«Ну чего ты так смотришь? Ребята совершают такие рейсы по 2 раза в сутки уже целый год. Да, я знаю, что ты упрям, но я не собираюсь забираться в кольцо. Я хочу полетать над кольцом. Я подчиняюсь твоим распоряжениям. Уважи ты мою просьбу. Я прошу тебя самым нижайшим образом, черт возьми. В конце концов, друзья мы или нет?»
«В чем, собственно, дело?» —
— сказал Быков спокойно. Юрковский опять пробежался по комнате.
«Дай мне Михаила», — отрывисто сказал он.
«Что?»
— сказал Быков, медленно выпрямляясь. «Или я полечу один», — сейчас же сказал Юрковский. «А я плохо знаю космоскафы».
Быков молчал. Михаил Антонович растерянно переводил глаза с одного на другого. «Мальчики», — сказал он, — «я ведь с удовольствием. О чем разговор?»
«Я мог бы взять пилота на станции», — сказал Юрковский. «Но я прошу Михаила, потому что Михаил в 100 раз опытнее и осторожнее, чем они все вместе взятые. Ты понимаешь?» «Осторожнее!»
Быков молчал. Лицо у него стало темное и угрюмое.
«Мы будем предельно осторожны», — сказал Юрковский. «Мы будем идти на высоте 20-30 километров над средней плоскостью, не ниже. Я сделаю несколько крупномасштабных снимков, понаблюдаю визуально, и через 2 часа мы вернемся».
«Алешенька», — робко сказал Михаил Антонович, — «ведь случайно обломки над кольцом очень редки, и они не так уж страшны. Немного внимательности». Быков молча смотрел на Юрковского. «Ну что с ним делать?» — думал он. «Что делать с этим старым безумцем? У Михаила больное сердце, он в последнем рейсе, у него притупилась реакция, а в космоскафах ручное управление. А я не могу водить космоскаф, и Жилин не может. А молодого пилота с ним отпускать нельзя, они уговорят друг друга нырнуть в кольцо. Почему я не научился водить космоскаф, старый я дурак?»
«Алеша, — сказал Юрковский, — я тебя очень прошу. Ведь я, наверное, больше никогда не увижу колец Сатурна. Я старый, Алеша!»
Быков поднялся и, ни на кого не глядя, молча вышел из кают-компании. Юрковский закрыл лицо руками.
«Ах, беда какая!» — сказал он с досадой. «Ну почему у меня такая отвратительная репутация? А, Миша!»
«Очень ты неосторожный, Володенька, — сказал Михаил Антонович. Право же, ты сам виноват».
«А зачем быть осторожным?» — спросил Юрковский. «Ну скажи, пожалуйста, зачем? Чтобы дожить до полной духовной и телесной немощи? Дождаться момента, когда жизнь опротивит, и умереть от скуки в кровати? Смешно же, Михаил, в конце концов, так трястись над собственной жизнью!»
Михаил Антонович покачал головой. «Экий ты, Володенька, — сказал он тихо, — и как ты не понимаешь, голубчик, ты-то умрешь, и все. А ведь после тебя люди останутся, друзья. Знаешь, как им горько будет? А ты только о себе, Володенька, все о себе».
«Эх, Миша, — сказал Юрковский, — не хочется мне с тобой спорить. Скажи-ка ты мне лучше, согласится Алексей или нет?»
«Да он, по-моему, уже согласился, — сказал Михаил Антонович. Разве ты не видишь? Я-то его знаю, 15 лет на одном корабле». Юрковский снова пробежался по комнате.
«Ты-то хоть, Михаил, хочешь лететь или нет?» — закричал он. «Или ты тоже соглашаешься?»
«Очень хочется», — сказал Михаил Антонович и покраснел. «На прощание». Юра укладывал чемодан. Он никогда как следует не умел укладываться, а сейчас вдобавок торопился, чтобы незаметно было, как ему не хочется уходить с Тахмасипа. Иван стоял рядом, и до чего же грустно было думать, что сейчас с ним придется проститься и что они больше никогда не встретятся. Юра как попало запихивал в чемодан белье, тетрадки с конспектами, книжки, в том числе «Дорогу дорог», о которой Быков сказал: «Когда эта книга тебе начнет нравиться, можешь считать себя взрослым». Иван, насвистывая, веселыми глазами следил за Юрой. Юра, наконец, закрыл чемодан, грустно глядел каюту и сказал: «Вот и все, кажется». «Ну, раз все, пойдем прощаться», — сказал Жилин. Он взял у Юры невесомый чемодан, и они пошли по кольцевому коридору, мимо плавающих в воздухе 10-килограммовых гантелей, мимо душевой, мимо кухни, откуда пахло овсяной кашей, в кают-компанию. В кают-компании был только Юрковский. Он сидел за пустым столом, обхватив ладонями за лысую голову. и перед ним лежал прижатый к столу зажимами одинокий чистый листок бумаги. «Владимир Сергеевич», — сказал Юра. Юрковский поднял голову.
«А, кадет», — сказал он, печально улыбаясь. «Что ж, давай прощаться».
Они пожали друг другу руки. «Я вам очень благодарен», — сказал Юра.
«Ну-ну», — сказал Юрковский. «Что ты, брат, в самом деле? Ты же знаешь, я не хотел тебя брать. И напрасно не хотел. Что ж тебе пожелать на прощание?» «Побольше работай, Юра. Работай руками, работай головой. В особенности не забывай работать головой. И помни, что настоящие люди — это те, кто много думает о многом. Не давай мозгам закиснуть».
Юрковский посмотрел на Юру со знакомым выражением, как будто ожидал, что Юра вот сейчас немедленно изменится к лучшему.
«Ну, ступай».
Юра неловко поклонился и пошел из кают-компании. У дверей в рубку он оглянулся. Юрковский задумчиво смотрел ему вслед, но, кажется, уже не видел его. Юра поднялся в рубку. Михаил Антонович и Быков разговаривали возле пульта управления. Когда Юра вошел, они замолчали и посмотрели на него. «Так», — сказал Быков, — «ты готов, Юрий? Иван, значит, ты его проводишь». «До свидания», — сказал Юра, — «спасибо». Быков молча протянул ему огромную ладонь. «Большое вам спасибо, Алексей Петрович», — повторил Юра. «И вам, Михаил Антонович». не за что, Юрик», — заговорил Михаил Антонович. «Счастливой тебе работы. Обязательно напиши мне письмецо. Адресок-то не потерял?» Юра молча похлопал себя по нагрудному карману. «Ну вот и хорошо. Ну вот и прекрасно. Напиши. А если захочешь, приезжай. Право же, как вернешься на землю, так и приезжай. У нас весело. Много молодежи. Мемуары мои почитаешь». Юра слабо улыбнулся. «До свидания», — сказал он. Михаил Антонович помахал ручкой, а Быков прогудел. «Спокойной плазмы, стажер». Юра и Жилин вышли из рубки. В последний раз открылась и закрылась за Юрой дверь кессона. «Прощай, Тахмасип», — сказал Юра. Они прошли по бесконечному коридору обсерватории, где было жарко, как в бане, и вышли на вторую доковую палубу. У раскрытого люка танкера сидел на маленькой бамбуковой скамеечке голенастый рыжий человек в расстегнутом кителе с золотыми пуговицами и в полосатых шортах. Глядясь в маленькое зеркальце, он расчесывал пятерней рыжие бакенбарды и, выпитив челюсть, дудел какой-то тирольский мотив. Увидев Юру и Жилина, он спрятал зеркальце в карман и встал. «Капитан Корф», — сказал Жилин. «Я», — сказал рыжий. «На кольцо 2», — сказал Жилин. «Вы доставите вот этого товарища. Генеральный инспектор говорил с вами, не так ли?» «Я», — сказал рыжий капитан Корф. «Очень хорошо. Багаж?» Жилин протянул ему чемодан. «Я», — сказал капитан Корф в третий раз. «Ну, прощай, Юрка», — сказал Жилин. «Не вешай ты, пожалуйста, носа. Что за манера в самом деле?» «Ничего я не вешаю», — сказал Юра печально. «Я отлично знаю, почему ты вешаешь нос», — сказал Жилин. «Ты вообразил, что мы больше никогда не встретимся, и не замедлил сделать из этого трагедию. А трагедии никакой нет. Тебе еще 100 лет встречаться с разными хорошими и плохими людьми. И можешь ты мне ответить на вопрос, чем один хороший человек отличается от другого хорошего человека?» «Не знаю», — сказал Юра со вздохом. «Я тебе скажу», — сказал Жилин. «Ничем существенным не отличается. Вот завтра ты будешь со своими ребятами. Завтра все тебе будут завидовать, а ты будешь хвастаться. Мы, мол, с инспектором Юрковским. Расскажешь, как ты стрелял в пиявок на Марсе, как своими руками вот таким стулом изничтожил мистера Ричардсона на Бамберге, как спас синеглазую девушку от злодея Шершня. Про смерть планетчиков ты тоже чего-нибудь наврешь». «Да что вы, Ваня», — сказал Юра, слабо улыбаясь. «Ну а почему же нет? Воображение у тебя живое. Могу себе представить, как ты споешь им балладу об одноногом пришельце. Только учти, честно говоря, там было 2 следа. Про второй след я не успел рассказать.
Второй след был на потолке, в точности над первым. Не забудь. Ну, прощай.
Ти-ла-ла-ла, и-ла!
Тихонько завопил сзади капитан Корф. До свидания, Ваня, сказал Юра. Он двумя руками пожал руку Жилина. Жилин похлопал его по плечу, повернулся и вышел в коридор. Юра услышал, как в коридоре крикнули: «Иван, есть еще одна гипотеза!»